В нашей студии новые гости – это Юлия Кочеткова-Набожняк, режиссер, и Александра Дельменчук, правозащитница, советница правозащитной организации Truth Hounds. Добрый день.
Здравствуйте.
Будем говорить о вашем фильме, который вы сегодня покажете. Показ, я так понимаю, не первый или первый?
Это первый показ.
Первый показ.
Да, для прессы. Как бы это премьера сегодня.
А что ж, значит, сегодня фильм «Помнишь» будет показан первый раз в 19 часов в Малом зале Дома кино, а мы поговорим о том, о чем этот фильм, а фильм этот тоже о детях. Вот мы слушали сюжет тоже с линии разграничения о проблемах детей, там живущих. Ваш фильм говорит об этой проблеме более детально. Расскажите, как долго вы его снимали и где снимали, в каких именно точках линии разграничения и каким языком изобразительным вы пытаетесь говорить об этой проблеме?
Ну, мы снимали фактически 3 месяца. Это было несколько поездок. Первая, она была ресерчем, и мы искали тех героев. Да. Часть героев были знакомы с организацией, были конкретно жертвами военных преступлений, да, и жертвами конфликта. Часть попадали к нам в кадр и в нашу жизнь совершенно случайно и внезапно. И в поиске героев мы были как в Донецкой, так и в Луганской области. Это была и та же Марьинка, Красногоровка, Авдеевка. Но мы остановились в Зайцево, Донецкой области, которая сейчас разделена на несколько поселков с началом войны. Точно так же, как Золотое в Луганской области стало, Золотое 3, Золотое 4, Золотое 5. Точно так же в Зайцево вернулось старое название поселка Пески. Это другие Пески, не те, которые более известны. Поселок сам находится вблизи от Бахмута.
Сколько детей? Это вопрос, наверное, не к Юлии Кочетковой-Набожняк, а к Александре Дельменчук. Сколько детей проживает на линии разграничения?
Ну, я еще пару слов скажу по предыдущему вопросу. Наша организация, кроме вот фильма, который снимала Юлия, мы также подготовили отчет, который называется «Детям здесь не место», который как раз-таки описывает преступления, военные преступления и нарушения международного гуманитарного права, которые совершались по отношению к детям в Донецкой и Луганской областях. И в рамках подготовки этого отчета как раз-таки мы также изучали статистические данные. Вот согласно Министерству соцполитики, на линии разграничения проживает до 8 тысяч детей. Но, например, ЮНИСЕФ, это детский фонд ООН, он эти данные как бы оспаривает и называет совершенно другие цифры. И говорит, что Министерство социальной политики слегка цифры преуменьшает. Вот, и что на самом деле проблема гораздо больше, и гораздо больше детей, которые страдают от всего того, о чем вот звучало в предыдущем сюжете.
Какие цифры ЮНИСЕФ приводит или ЮНИСЕФ не приводит цифры?
Я не могу сказать вам точные цифры на данный момент, но они считают, что это значительно больше, чем цифры Минсоцполитики.
Сколько детей есть в вашем фильме? Ну вот там же есть герои какие-то,
да,
очевидно. Расскажите о них.
Если еще вернуться к вопросу о образах и форме, да, которую мы используем. У нас есть 3 главных персонажа. Это Саша, Маша и Кирилл. Они все одна семья. Вот, и они фактически единственные дети школьного возраста в этом поселке. Вместе с другими детьми, которые живут в Зайцево, ближе к линии конфликта, они вот сейчас в сентябре пошли снова в школу, и каждое утро автобусом проезжают блокпост, который автобус собирает детей из поселка и везет их в Опытнянскую школу. И они выезжают как бы из своего такого достаточно закрытого мира, да, который находится на очень таком шатком пограничье, и для меня было очень важно показать отпечаток какого-то детства. Да, это в любом случае фильм наблюдения и фильм-отпечаток того, что детство, когда война становится нормой, это неправильно, это страшно, и так не должно быть.
Как отпечатывается война на детстве?
Ну, мне кажется, что это скорее формат того, как новое поколение, особенно поколение, которое живет сейчас в зоне конфликта, воспринимает категории языка, категорию страха, категорию жизни, смерти. Да, они были свидетелями и часто были жертвами этого конфликта и продолжают быть ними. Увы, да, дети не несут ответственности и не могут выбирать, где им находиться. Да, мы не можем говорить, почему вы не уехали, потому что это вопрос не о них, да, и вопрос, который задается не им. И мне кажется, что главный отпечаток, который происходит на моих героях, на детях, которые живут вблизи войны, это то, что война, военные действия, взрывы воспринимается как норма и как данность, как то неотрывное, с чем теперь будет ассоциироваться их детство. Потому что вечера и ночи, когда тихо, воспринимаются скорее как исключение, чем как постоянная жизнь, в которой они живут.
Я, если можно, тоже скажу, это еще имеет очень далекоидущие последствия, потому что это дети, которые испытали травму, и они, можно сказать, замирают или замерзают, вот так вот, если это описать. И это может иметь очень далекоидущие последствия в дальнейшем, касательно их самореализации, человеческой, профессиональной, творческой, какой угодно, а также наложить отпечаток на их отношения с людьми, на способность доверять и вообще в целом на всю их дальнейшую жизнь.
Я так понимаю, что если мы говорим о том, почему семьи остались, то вот волонтеры, которые работали, ну и продолжают работать с семьями, живущими на линии соприкосновения, все же чаще пытаются создать условия для того, чтобы люди выехали, помочь им выехать. Но есть ряд причин, почему люди выезжать не хотят, и тогда немногие волонтеры, которые на это отваживаются, пытаются помочь им прожить там, на линии соприкосновения. Насколько это может быть разносторонняя помощь? Вот вы наблюдали семьи, живущие на линии соприкосновения. Расскажите, как помогают? Это больше материальные какие-то вещи или все-таки это и психологическая помощь?
Ну, мне кажется, что гуманитарная помощь и, в принципе, сейчас поселок, где живут герои, в принципе, сейчас ситуация на Востоке, она достаточно урегулирована, что касается гуманитарной помощи, каких-то предметов первой необходимости, но, естественно, психологической, профильной медицинской помощи для гражданского населения не хватает. Об этом говорят герои, которые... Там, Саша, героиня, она рассказывает о случае, как девочку, соседку ранила, и как ее осматривали медики абсолютно по верхам и уехали. Только потом они заметили, что у нее было небольшое ранение за ушком. Вот. И такой подход, естественно... Ну, так не должно продолжаться, и психологическая поддержка, качественная медицинская помощь — это то, о чем нужно и важно говорить. Есть отличный пример Лены Развотовской, которая ездит и воюет за всех детей, которые остались максимально близко к зоне конфликта, да, к активным боевым действиям, и которая занимается такой, ну, максимально высокой миссией и поддерживает их там.
Угу. Это еще... один из немногих примеров, кстати, тех, кто продолжает помогать семьям на линии разграничения.
Ну, есть еще наши коллеги, которые занимаются, очень много занимается ВостокСОС, который постоянно посещает семьи и детей на линии разграничения. Занимаются также, есть такой проект Центра пространства толерантности Будуемому Стояны Стины. Это реабилитационный детский лагерь для вот детей из серой зоны с линии разграничения, который будет в этом году проходить, я очень сильно надеюсь. Это тоже зависит зависит от финансирования. А есть еще ряд проектов, вот проводились недавно и фестивали для детей, где как бы старались создать такое какое-то подобие безопасного пространства для них. Но я согласна с Юлией, что таких программ очень мало, и с вами. Вот таких программ очень мало, и их должно быть больше, и не только усилиями общественных организаций и волонтеров, но и государство должно в это включаться.
В нашей студии не так давно был координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Он рассказывал о их поездке в освобожденные села Травнево и Гладосово, о том, как там живут люди. Детей там немного, к счастью, но, тем не менее, ситуация там критическая. И все-таки, когда думаешь о том, как помочь этим людям, то, наверное, выехать — это первый и самый простой ответ. Почему он не так прост, как кажется? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это связано с какими-то, ну, часто личными обстоятельствами. Есть объективные вопросы, есть социально-экономическое положение семей, да, потому что для того, чтобы выехать, тоже нужно обладать определенными ресурсами, обустраиваться на новом месте, люди этого боятся. Есть люди, у которых и семьи, у которых проблемы у членов семьи со здоровьем. Вот я знаю несколько случаев, когда в связи с тем, что, допустим, кто-то из родителей или там был один родитель, и он или она плохо могли передвигаться, то не выезжали. Есть люди, у которых есть определенные взгляды, они не хотят уезжать там по разным причинам, потому что у них искаженное восприятие того, что происходит в остальных частях Украины. Вот. Или они просто не хотят уезжать, не хотят бросать свой дом. Вот, знаете, я никогда не забуду, в 2008 году в Грузии, когда началась война, и я буквально сразу почти после того, как завершилась активная стадия боевых действий, мы с международной правозащитной миссией поехали в грузинские села, которые оказались под контролем российских так называемых миротворцев и также комбатантов южноосетинских. И вот там часть очень пожилых людей, они не уходили, они прятались в лесу вокруг своих сел и говорили, что мы не можем отсюда уйти. Они отказывались от вывоза, от эвакуации, потому что там мой дом, там моя корова. Что будет с моей коровой? Вот люди очень привязаны порой к чему-то такому очень простому, связанному с их жизнью.
Скажите, а вот когда правозащитники говорят о рекомендации улучшить психологическую помощь детям на линии разграничения, то я так понимаю, что уже существуют проекты там горячих линий, психологических поддержек, но что-то в них нужно менять. Что и почему?
Мне кажется, что нужно не только оказывать вот такую помощь, как бы, ну, вот разовую там, или даже многоразовую, но также для детям нужно показывать другую реальность. Я вот почему упомянула несколько проектов, вот детских фестивалей и вот проект «Будуй маму Стейнестины», потому что детей вывозят или конструируют для них на месте какую-то иную реальность, в которой они могут чувствовать себя свободно, раскованно. С ними обсуждают там литературу, кино, анимацию, предоставляют им возможность для творчества. То есть они таким образом как бы вырываются из вот этого мира, в котором они живут уже несколько лет.
Ну, точно так же герои фильма, мы начинали съемки в тот момент, когда они вернулись из Киева, из лесной заставы, да, из лагеря в Пущеводице, куда они, ну, это был фактически первый выезд куда-либо за пределы их поселка и близлежащего Бахмута. И, естественно, для них это была, ну, новая реальность, да, и точно так же пример желтого автобуса, который учит и дает инструментарий детям из Донецкой, Луганской области снимать кино, и таким образом помогает им реализовать себя, спроецировать свои страхи либо какие-то надежды и мечты, ну, в какую-то очень классную творческую форму. И детство, оно должно выглядеть именно так, мне кажется.
А, скажите, а вот вы, когда снимали, вы почувствовали вот какую-то необходимость следить за развитием судеб людей, о которых идет речь в фильме? Это все-таки такой проект документальный, или это отчасти тоже и такое волонтерство, и в дальнейшем вы будете следить за ними?
Ну, для меня на самом деле идея снимать детей, которые живут в зоне конфликта, она пришла, наверное, 3 года назад и откладывалась по разным причинам, и как бы такая коллаборация с правозащитниками, когда мне предложили реализовать такой проект, да, и параллельно с рабочими поездками Truth Hounds, когда они документировали военные преступления, параллельно заниматься съемками документального фильма, для меня это был, ну, какой-то знак «делай просто вот здесь и сейчас». И естественно, что это, ну, не история про коммерческий проект, а история и про волонтерство в том числе, и про какую-то миссию и попытку дать голос тем, кого не слышат, либо слышат вырванными из контекста, либо 20-секундными синхронами. Потому что я все-таки 6 лет училась на журфаке, и как бы то, как дети из зоны конфликта показываются в телесюжетах, либо в каких-то очень коротких зарисовках новостных, это все не передает совершенно ни обстановки, ни их вопросов, ни их атмосферы. И здесь кино и документальное кино как какой-то такой очень крутой, ну, междисциплинарный или, ну, межсекторальный проект, да, вместе с правозащитнической организацией, может делать намного сильнее и больше. Ну, потому что, когда мы вместе, мы априори сильнее и больше.
А вот когда речь идет о проблемах, которые провоцируют агрессия, насилие, война у детей, то я так понимаю, что это и ответное насилие в том числе. Бывают истории, когда травмы, пережитые в детском возрасте, они сказываются вот таким каким-то накопительным образом в дальнейшей жизни. Я так понимаю, что если профессиональные психологи работают с такими травмами, то они могут помочь детям выйти из этого состояния.
Да, вы совершенно правы, но потому что посттравматическое стрессовое расстройство, оно вызывает в первую очередь агрессию сначала к себе, а потом на следующем этапе развития агрессию к окружающим. Вот. И точно так же, как у взрослых это бывает, которые возвращаются, допустим, с военных действий и становятся их свидетелями или участниками, так это и происходит с детьми. И, конечно, своевременная психологическая помощь может предотвратить очень тяжелые последствия. Но кто-то может сам с этим справляться, но это не всегда так.
Взрослые, они часто обращаются к организациям, которые могут помочь, или это чаще все-таки волонтеры?
Ну, наша организация, которую я в данный момент представляю, Truth Hounds, она не занимается непосредственной помощью, она занимается сбором информации о нарушениях прав человека и преступлениях против человечности на территориях, где сейчас происходит вооруженный конфликт. Но то, что я знаю от других коллег из других проектов, то у нас вообще в целом в нашей стране и в нашем регионе это такие последствия, я думаю, что пребывание в Советском Союзе, не существует культуры обращения за психологической помощью. Считается, что если ты обращаешься за психологической помощью, ты какой-то странный. Вот ты странный. И, ну, потому что нормальные люди могут с этим сами разобраться, и там друзья им помогут. Вот, поэтому у нас вообще обращение к специалистам такого профиля — это всегда проблема. Вот, а тем более, когда люди травмированы, то они очень часто пытаются от себя это вот оттолкнуть, эту необходимость работать со специалистом. Да и плюс этих специалистов, особенно квалифицированных, просто не хватает. Ну, потому что не любой психолог может работать с травмой. Это тоже специализация. Как у врачей есть специализация, так и у психологов есть специализация. Поэтому в целом это огромная проблема, вообще проблема психологической реабилитации жертв войны.
Я просто задаю этот вопрос, потому что мы часто видим, опять-таки, из тех же журналистских сюжетов, не всегда они объективны, но тем не менее, что социальная ситуация, которая сложилась в этом регионе и до войны, и без войны, она и так не благоприятствует тому, чтобы взрослые активно занимались вот, поддержкой психологической детей. Ну, вот часто это бывает очень неблагополучная социальная семья.
Ну да, Ну, это поселки маленькие, мы же все знаем.
Да, вот я поэтому и пытаюсь узнать, вот есть ли, вот, по вашему мнению, решение какой-то проблемы, какие-то службы контроля, какие-то мобильные бригады, или такими методами эту проблему тоже нельзя решить?
Ну, это, конечно, очень сложная проблема, потому что тут целый комплекс завязан. И социально-экономические вопросы, которые связаны вообще с развитием нашей страны, и то, как у нас развита в целом инфраструктура. Ну, если мы возьмем любую сельскую местность, не будем даже говорить о зоне конфликта, то созданы ли там условия там, для отдыха, досуга детей, да? Я могу сказать, что во многом не созданы. И достаточно бывает и низкое качество тех образовательных услуг, которые дети получают, и внешкольных каких-то мероприятий. Поэтому, конечно, в целом стоит говорить о реформировании вот этой сферы, да, и о реформировании вообще образовательного процесса в целом у нас, вот, в который должна быть встроена психологическая помощь, и школьные психологи должны быть не просто формальными фигурами, а реальными акторами в этом. Вот, но, конечно, в зоне конфликта это все пока что возможно, я думаю, только на выездах или в виде каких-то мобильных групп, которые посещают, потому что я пока слабо представляю, как это можно там организовать. Если есть куча социальных вопросов восстановления домов, восстановления зданий, которые до сих пор не решены.
Просто проблема на самом деле детей, которые, вот, допустим, из неблагополучных семей попадают потом, допустим, в интернатное заведение, она таким образом тоже не решается, потому что заведение интернатное, которое находится вблизи от линии разграничения, сами не в лучшей ситуации, ну и это какой-то замкнутый круг выходит.
Ну, на данный момент, как я уже сказала, мне кажется, что если мы вообще в целом не проведем реформу всех этих учреждений, которые работают с детьми в целом в стране, да, изменим их стиль деятельности и манеру работы с детьми, потому что у нас учат во всех школьных заведениях, интернатных заведениях, у нас детей учат подчиняться. У нас не учат детей думать и не учат детей критически мыслить и задавать вопросы. Вот у нас, если ты хороший ученик, если ты подчиняешься. Вот. Поэтому мне кажется, что должно быть, ну, пересмотрен подход к этому. А пока он не пересмотрен, конечно, крайне важны усилия общественных организаций, волонтеров, которые стараются для детей создать какие-то альтернативные форматы реабилитации, досуга, отдыха и так далее.
Скажите, а вот еще такой вопрос, Юлия, вы пытались понять, почему, когда показывают детей, живущих на линии разграничения, это делают несколько однобоко? Вот в чем причина? Это тоже какое-то стереотипное представление о том, что там происходит, или о том, как дети реагируют на эти ситуации?
Мне кажется, это не только стереотипное представление, как и такая, ну, какая-то парашютная журналистика, да, когда либо в силу обстоятельств, либо в силу рабочих дедлайнов у вас есть очень мало времени, чтобы разбираться, да, и как бы вопросы, которые задаются, они все однообразны и, ну, достаточно прямые, как бы, и любой человек, взрослый в том числе, на прямые вопросы, которые касаются болезненной темы, в которой ты находишься постоянно, от человека, который приходит вне и у которого априори есть обратный билет домой, да, он, ну, естественно, такие вопросы воспринимаются в штыки, и ответы, которые даются, они однообразны, да, и они стереотипны, естественно, потому что мне кажется, что, ну, нам нужно разговаривать, и этот разговор не может обрываться через полчаса или через час, это разговор на очень долгие годы. И это разговор с новым поколением, которое сейчас растет в условиях конфликта. Мы должны понимать и принимать это уже сейчас, да, и не дожидаться. Мы подумаем об этом после победы. Сейчас первым делом война. Мы должны думать о реабилитации, об интеграции и о том, что, ну, нам нужно говорить достаточно долго и достаточно комплексно, о чем говорила Саша.
Где вы будете показывать фильм, кроме сегодняшней премьеры?
Мы заинтересованы в открытых показах как в Украине, так и за границей. Да, для меня важно показывать такое кино вдали от Донбасса, в принципе, в тех регионах, где война воспринимается исключительно через один медиум, очень часто это телевидение, да, и, естественно, коммуникация таких проблем и такой миссии на международный контекст — это тоже одна из наших задач. Поэтому мы открыты и к сотрудничеству с разными площадками. Мне бы хотелось сделать какой-то даже альманах и объединиться с другими фильмами, которые касаются данной темы, и сделать большой и важный, ну, такой... Не фестиваль, потому что сложно назвать это фестивалем, скорее показ о том, что действительно болит, и о том, что действительно важно. И, естественно, для меня очень важно сделать этот показ для моих героев. У них там есть здание, которое можно оборудовать под кинотеатр. Плюс я обещала это своим героям. Они очень интересовались, нужно ли будет покупать билеты на этот фильм. Вот. Но я пообещала, что у них будут пригласительные.
А сегодня где, еще раз напомните, у нас остается вот буквально минутка, напомнить, где и когда показ.
В 19, Дом кино, малый зал.
Да, ждем вас.
Что ж, спасибо большое. На этом программа «Киев-Донбасс» почти подошла к концу. Напомню, что в нашей студии были режиссер фильма «Помеж» Юлия Кочеткова-Набожняк и правозащитница Александра Дулменчук. Она является советницей правозащитной организации «Truth Hounds». И мы говорили о фильме, о том, где его можно посмотреть, какие проблемы он затрагивает. Напомню, что это проблемы детей, живущих на линии разграничения.